говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. С нынешней передачей получилось просто по Пастернаку. Помните? Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому «Преображение Господне». Ну вот, мне хочется пригласить вас к разговору о том, как сочетаются медицина и христианство, и что такое исцеление с точки зрения врача и с точки зрения христианина. Потому что, опять же, мне кажется, что каждое исцеление – это отчасти преображение человека. В сегодняшнем разговоре любезно согласились принять участие Ольга Леонидовна Полежаева, семейный врач, активист Общества христиан-медиков российского, так сказать, отделения. И недавно она вернулась из Австралии, где российской делегации вручали диплом о том, что наше общество принято в состав Международного общества христиан-медиков и стоматологов. Второй участник нашего разговора – доктор Борисов Виктор Александрович. Он уже известен нашим слушателям как человек, который много занимается реабилитацией и успешно занимается реабилитацией и лечением онкологических больных. И, наконец, отец Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения», рукоположный священник. Всем вам, конечно, хорошо известны. И мне сразу хочется его спросить. Отец Яков, а что такое для христианина выздороветь?
Для христианина, как и для любого, я надеюсь, другого человека, выздороветь означает освободиться для настоящей жизни. Я бы определил болезнь как такую степень несвободы, которая мешает жить.
А как вы считаете, эта несвобода, она внешняя по отношению к человеку? То есть он виноват в том, что заболел? Или нет?
Спаситель однажды точно так же задали вопрос про слепого человека. Точнее, он перешел в атаку, потому что его современники полагали, что любая болезнь всегда включена в какую-то причинно-следственную связь. Кто-то виноват в болезни обязательно. Бесы, родители и так далее. И он сказал, ну вот этот слепой. Почему слепой? Что родители согрешили? Нет, для того, чтобы на нем явилась слава Божия. Любая несвобода и любая болезнь, любой дефект в человеческой жизни для того, чтобы человек вернулся к Богу. Я боюсь, что если бы мы были здоровы изначально и навсегда, то мы бы перестали бы быть людьми и просто бы оскотинились.
Ну, это, наверное...
Но нам это не грозит.
Хорошо, тогда у меня вопрос к Виктору Александровичу. Вы работаете с очень тяжелыми больными, и тем не менее вот они выздоравливают. Вот вы как считаете, это почему так? Потому что вы такой искусный врач, потому что метод у вас хороший, потому что там воля Божия была им выздороветь, потому что они так сильно боролись. Вот почему люди выздоравливают в тяжелейших ситуациях, казалось бы?
Ну, сложный вопрос. На самом деле, я хотел бы ответить следующим образом. Я думаю, что все факторы совместно влияют на здоровье человека, а мне бы, если бы выдастся минутка, я могу сказать уже конкретно, как исследователь, как влияет христианство или любая другая концессия, но в частности христианство в первую очередь, потому что здесь христианский священник находится, отец Яков.
И праздник христианский.
И праздник христианский. И могу сказать, как это влияет действительно в реальности на физиологические параметры на человека. И к этому есть серьезные основания, и проведен ряд исследований на эту тему.
Да, конечно, я думаю, что мы об этом отдельно поговорим, но сейчас я хочу спросить нашу уважаемую участницу, доктора Полежаеву, Ольгу Леонидовну. Насколько я понимаю, вы не с самого начала вошли в общество христиан-медиков, а врачом вы были всегда после получения высшего образования. Скажите, и причем начинали вы как педиатр, насколько я помню, да? Вот что вас подтолкнуло? Вы были верующие с самого начала или вас профессия к этому привела?
Знаете, тут много факторов. Конечно, и профессия, и я работала с разными детьми, и в реанимации, и я видела, что иногда почему-то возникает исцеление, несмотря на все плохие параметры, показатели крови там, или еще какие-то другие. И для меня это было всегда какой-то тайной, каким-то чудом. Но в зависимости от того, сколько доктор тоже прикладывал энергии к этому, сил своих, своих внутреннего своего какого-то такого потенциала энергетического. От этого очень тоже многое зависело. Вот исцеление тяжело больных в сложных таких ситуациях, острых реанимационных ситуациях. Вот. Но часто было, что и умирали дети. И, конечно, было это ужасно видеть, ужасно это чувствовать, участвовать как-то в этом процессе. И я стала искать свой какой-то путь, как бы расширить какие-то свои знания об этом предмете. Вот это вот все меня подтолкнуло к общению с христианскими врачами. Начала общаться, начала изучать это все, и потом переквалифицировалась с семейного доктора, где гораздо более шире можно прикладывать какие-то свои знания и умения.
Спасибо. Ну вот таким образом, я надеюсь, что мы не будем обсуждать именно, как бы, вот ты веришь, значит, ты выздоровеешь, ты не веришь, ты выздоровеешь. Мы знаем, что выздоравливают все, если так случится. И умирают, к сожалению, тоже все, вне зависимости от конфессии, вероисповедания или атеистических убеждений. Тем не менее, что же вот дает вера, ну, например, больному? Вот какой-то пример можно привести? Отец Яков.
Вера дает больному просто жизнь в мире, который отличается от того мира, в котором живет неверующий человек. Ну, точно так же, если врач входит в палату, он видит того же больного, которого видят родственники, вошедшие в эту палату. Зрение физически одно, но родственники видят, может быть, очень любимого, очень хорошего человека, и они его любят и обихаживают, но они не могут помочь ему. Врач, может быть, не любит этого человека, он его только что увидел, но он уже сходу по сыпи, по красноте кожи, по положению суставов, может быть, уже видит его болезнь. И у него уже, если это хороший врач, профессионал, у него уже включается механизм работы, творчества. Он знает, что, какую процедуру сейчас вот назначить, какое лекарство сделать. Точно так же верующий человек. Он заболел, я заболел. Я не врач, я не вижу процедур и прочее, но у меня включается другой механизм, потому что я спрашиваю себя, если вот эта несвобода вошла в мою жизнь, то она вошла, видимо, для того, чтобы освободить меня в другой части моей же жизни. То есть эта несвобода не случайна. Как врач говорит, что пневмония разрешается, то есть пневмония заканчивается, развязывается. А священник говорит, разрешаю тебя от твоих грехов, освобождаю. Вот иногда именно верующий человек видит в болезни смысл, которого не видит врач. То есть для врача смысл болезни в здоровье, для верующего человека смысл болезни в духовном здоровье. Вещи немножко разные.
Доктор Борисов, а вот вы как считаете? Вот вы вошли и увидели, как человеку помочь. Я знаю, что вы лет 10, кажется, скоропомощным отделением заведовали, да? И как раз 12. Скорость принятия решения, она очень важна. Ну и, может быть, этого достаточно. Вот есть сумма профессиональных знаний. Зачем врачу, может быть, вера нужна или не нужна?
Вопрос опять, мне самый сложный вопрос. Да. Если бы я был отцом Яковом, я бы, конечно, блестяще ответил, он владеет речью, а я говорю чисто профессионально. Иногда мы работаем на интуиции, даже не понимая того, что не осознавая. Осознаваем несколько позже, когда речь идет о секундах, о минутах воздействия на больного. А вера, на самом деле, я думаю, нужна каждому человеку. Потому что я уже не беру психологические факторы. Главный фактор не в этом. У человека появляется уверенность, что существует некая сила, которая способна ему помочь. И несмотря на то, что, может быть, не всегда бывает положительный результат, вот внутреннее состояние покоя, умиротворения. Вот, в частности, сегодня была больная, которая перенесла тяжелую раковую болезнь, и, по всей видимости, там затронут мозг метастазами и так далее. Но она с такой скоростью разрушает себя своим страхом, что вот этому человеку действительно нужна вот эта психологическая помощь. И не всегда психиатры или психологи могут оказать эту помощь. А именно внутренняя уверенность, внутреннее стремление «помоги себе сам» на самом деле. И это настолько иногда в впечатляет и действительно удивляет. Правильно сказала моя коллега, что и мы знаем тысячу примеров из нашей жизни, то, что касается онкологии, когда люди уходили в скиты, извините меня, четвертая стадия рака. Недавно была передача по телевидению на эту тему, останавливалась в своем развитии. И люди жили до 20 лет, удивительно. И на самом деле это реальный факт. И надо понимать, почему это происходит.
А почему, как вы думаете? Потому что человек в состоянии веры, он какой-то другой?
Абсолютно правильно. Он абсолютно другой. Он действительно... Ну, понятие свобода, не свобода, это для меня не совсем понятно, то, что говорит отец Яков. А я скажу по-другому. Человек как бы... Мы же все время гонимся за чем-то в своей жизни. Это погоня сейчас за золотым тельцом и так далее. Но, в общем, это получается мышиная возня. А когда человек уходит, меняет свою точку зрения и начинает осознавать, насколько это... порождено, в общем-то, скудоумием. Я не знаю даже, как это назвать, но на самом деле эти ценности не могут заменить самого главного. Мы говорим о душе, если она существует, но ведь доказали, что она весит несколько граммов, и действительно душа присутствует. И, к сожалению, мы забываем об этом. И когда мы возвращаемся к своей душе, это помогает утвердиться. Ведь на самом деле вера-то внутри нас. И священник в данном случае помощник, то есть как бы проводник по этой вере. И если человек встал на правильный путь, у него вот это внутреннее умиротворение и покой приводит к тому, что мы побеждаем многие заболевания. Я могу привести примеры даже из собственной практики, в силу того, что...
Примеры это очень интересно.
Пожалуйста. Ну, например, такой случай. Ну, во-первых, у меня масса детей лечится, которые приезжают из Югославии после этих американских бомбежек. И там очень часто попадают люди, попавшие, видимо, под это воздействие. Я могу только предполагать, потому что у меня объективных факторов нет. Но, во всяком случае, на 30% рост раков мозга это о чем-то говорит. И эти несчастные детишки, когда приезжают, и, казалось бы, языковые барьеры и так далее, но... Мы всегда, вот психологический прорыв, то есть они приезжают в другую страну, они меняют образ жизни, у них появляется слабая надежда, что им помогут, потому что, вы знаете, глиобластома мозга – это приговор. Но вы сами лично видели людей, которые, ну, детишек, которые выздоровели от этого страшнейшего заболевания. И вот, ну, я не хочу сказать не... О том, что я там принял какое-то участие. Я хочу о том сказать, что вот эта слабая надежда на выздоровление позволяет им победить эту болезнь. А тем более, когда человек обращается к вере, я могу немножко поподробнее рассказать, я, наверное, с отцом Яковом как-нибудь встречусь в передачу, у меня есть объективные причины рассказать о том, как влияет вера на человека. Притом это с точки зрения медицинской науки, это гораздо интереснее. И есть доказательства, притом объективные доказательства, которые нельзя опровергнуть.
А сейчас мы должны прерваться на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ольга Леонидовна, я хочу спросить у вас в дополнение к тому, что говорил доктор Борисов. А вот вы, например, только лечите или, может быть, вы даже молитесь за пациентов?
Вы знаете, бывает, и молимся за пациентов, это да, но я вот хотела добавить, тут есть такое место в Священном Писании, что надеющиеся на Господа, это все знают, такое популярное место, обновятся в силе, вот побегут и не устанут. Вот что такое происходит в организме, когда человек надеется на Господа, потому что человеческое существо – это не только тело, это душа и дух, который дан каждому от Бога, и когда... вот это все находится в гармонии, и тогда какие-то биохимические процессы происходят на биохимическом уровне, и что-то происходит в человеке. Мы это еще, очень мало исследований проведено по этому вопросу, но что-то такое, по-видимому, надо делать, чтобы доказывать вот это, когда человек обновится в силе, это же слово говорит об этом, побежит и не устанет, устают и молодые. Также и врачи, которые надеются на Господа, это дополнительные силы, дополнительные какие-то моменты, когда врач может заметить что-то и правильно в нужный момент принять меры какие-то. И то же самое пациент, который получает дополнительные силы свои, силой духа. Я знаю, что есть такие пациенты, которые приходят, они по анализам уже должны умереть. Вот, но они приходят и распевают псалмы, и радуются этой жизни, радуются вот тем минутам, которым Господь им дал. Вот это происходит все.
Спасибо. Отец Яков.
Я хочу внести нотку скепсиса, потому что, видите ли, я очень боюсь разговоров о том, что вера объективно влияет на здоровье в лучшую сторону.
Я как раз хотела вас спросить, может быть, тогда достаточно только молиться и не ходить к врачу?
Ща. Я могу назвать, по крайней мере, еще два параметра, которые превосходнейшим образом заменяют веру в качестве целительного средства. Параметр один – деньги. Пожалуйста, по статистике, ну, вы, врачи, вы, я думаю, знаете не хуже меня, в общем, чем богаче, тем дольше. Бывает, конечно, исключения, но если брать в среднем, средневзвешенную статистику, это несомненно. Параметр номер два, в России, может быть, еще важнее власть, потому что там у Ходорковского, может быть, денег много, а с властью дефицит. И вот он там сейчас при Уране. Вот, власть, и вот здесь-то и обнаруживается... Меня Виктор Александрович прямо напряг, вот что он не понимает связь между болезнью и свободой. Вы же, Виктор Александрович, когда вы входите в палату, вы входите, а можете не войти. А у больного такого выбора нет. Он лежит, все, он не свободен. И ваше призвание как врача сделать его равным себе, чтобы он захочет, вошел в палату, а захочет, вышел. Ну, он, конечно, выйдет. Так вот, проблема-то в том, что вы поставите больного на ноги, вы помолитесь... Ольга Викторовна, он вылечится и пойдет расстреливать людей. А кто этот больной в мирной жизни? А может, он солдат, а может, он палач, а может, это Адольф Гитлер? Да мало ли кто. И вера не просто говорит человеку, что Бог есть, и он может тебя вылечить. Вера говорит человеку, Бог есть, есть человечество. Каждый призван ко спасению. И поэтому вера раскрывает такой горизонт, который для медицины неизвестен. Она открывает горизонт духовного здоровья. Потому что физическое здоровье может быть и у великого грешника, если у него есть власть и деньги. И поэтому я думаю, что верующий врач, он иногда даже и не использует свою веру. Это сложнейшая нравственная проблема, которая стояла часто перед врачами в сталинских лагерях, в нацистских лагерях, когда большой еще вопрос. Зыка всегда надо лечить. Не дают, но надо. А вот лечить палача, когда ты знаешь, что он завтра будет убивать людей, это... нравственные проблемы, на которые, в принципе-то, ответа даже нету ни у кого. И вот здесь вот вера как раз помогает человеку обрести не причину существования, а цель. И она далеко не всегда заключается в физическом здоровье. Да, с четвертой стадии рака выздоровел, все, а дальше что? Медицина – это сказочное явление. Она готовит человека к тому, чтобы перком, метком и поженился, все, полное здоровье. А вера начинается там, где заканчивается сказка. А как там муж с женой? Как там новобрачные будут жить? Какие у них будут отношения с тещей, свекровью и прочее?
Слава Богу, отец Яков, что на эти вопросы врачи отвечать не обязаны. Это уже к вам.
А семейные психологи, они же тоже на это отвечают всегда.
Это психологи. У них образование психологическое, а не медицинское. Правда, правда. Вот. Но на самом деле отец Яков поставил действительно очень актуальный и важный вопрос. Ведь клятва Гиппократа состоит в том, что я буду помогать любому обратившемуся ко мне. Я никому не дам смертельного средства и не покажу дорогу к прецепновению жизни. Я как бы не вмешиваюсь в нравственные проблемы людей. Если вот привезли израненного бандита, я должен лечить израненного бандита. Так ведь, Виктор Александрович?
Абсолютно правильно. Но дело не в этом. Когда человек... попадает в такую тяжелейшую ситуацию, я имею в виду онкологию, у него происходит переоценка ценностей. И вот здесь я соглашусь с отцом Яковом, с тем, что вот тогда-то он может сам прийти к вере. Здесь это не относится к сфере деятельности врача.
В конце концов, ему дается шанс.
Абсолютно правильно.
А пользоваться им — это его свобода уже, это не вопрос врача. Не так ли?
Это возможность осознать или не осознать. За границей работы я столкнулся с довольно парадоксальным явлением. Вот католическая традиция, хотя она и крестьянская, там бытует мнение, что онкология – это наказание за какие-то грехи. И в некоторых случаях опускаются руки, и люди идут самотеком. То есть получится, не получится, и непонятно, что там дальше выйдет. А в нашей традиции, медицинской, я имею в виду, в первую очередь, мы боремся за больного до последнего. Мы не считаем, что это приговор. И поэтому получается результат, наверное.
Ольга Леонидовна, а у меня тогда к вам вопрос. Вот действительно, врач не отвечает за то, что будет с человеком после. Он решает вот конкретную задачу с тем человеком, который ему достался в качестве пациента. Но ведь, наверное, бывают такие пациенты, на которых смотришь и думаешь, ой-ой-ой, это явно не украшение мира. И как тогда?
Вы знаете, для врача, настоящего врача, все пациенты равны. И я вообще-то из педиатров, и поэтому у меня какой-то такой педиатрический подход, что каждый больной — это и ребенок, в нем есть ребенок, и его надо как-то ободрить, и ему надо поддержать, и дать ему силы. А о духовном его состоянии это уже дальше
это
будет
вот
разбираться.
Свобода или не свобода выбора?
Да, да, конечно.
Но ведь есть такой момент. В свое время на конгрессе акушеров-гинекологов был даже клич такой: давайте не бороться за жизнь каждого рожденного ребенка, потому что те, кто умирают, это, в общем-то, люди с очень большими отклонениями. Знаете, конечно, эта точка зрения не прошла.
Я работала как раз в отделении неонатологии с новорожденными детьми. Я боролась за каждого ребенка. Я знала, что вот 600-граммовые дети, за них многие не борются врачи. Но я старалась бороться и 600, и 700-граммовых, 800-граммовых старалась как-то...
А он вырастет уже глубоким инвалидом.
Вот мне говорили, вот какие-то, это вот твои вот эти дети, вот за которых ты боролась, вот такие вот они дебильные. Но это вот уже не мое было. Я считала, что я должна сделать, была все как врач, чтобы им помочь.
Спасибо, Ольга Леонидовна. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня будет 19 августа запись программы Виктора Ерофеева, тема которой «Желтая пресса». Гости – ведущие канала ТНТ Анфиса Чехова и обозреватель журнала «Итоги» Андрей Ванденко. Он как-то тоже попал в «Желтую прессу». Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильское командование подтвердило, что в ночь на субботу в районе города Баальбек на востоке Ливана был высажен десант, а также нанесены удары с воздуха, чтобы перерезать пути поставок оружия боевикам Хезболлах из Сирии и Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к странам-членам организации с настоятельным призывом принять участие в миротворческой миссии в Ливане. На западном берегу Иордана израильские солдаты арестовали вице-премьера палестинского правительства Насера аш-Шаэра. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота. В России участились нападения на почве национальной ненависти, предупреждают правозащитники. Больше всего таких нападений зафиксировано в Москве и Петербурге. Японии выдано тело рыбака, погибшего 16 августа при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Остальной экипаж остается в России до окончания расследования инцидента. В Охотском море спасены 5 из 11 российских рыбаков с перевернувшегося мотобота. В Калининградской области по решению суда закрыт оппозиционный еженедельник «Новые колеса». Издатель считает решение суда политическим и намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с крупным пожаром в станице Качалино. В пятницу там сгорели 43 дома. Без крова остались более 80 человек. Трое получили ожоги и травмы. В Москве совершено покушение на певца Авраама Руссо. Его автомобиль был обстрелян, он госпитализирован. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о христианстве и медицине в честь праздника Преображения Господня. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии наши гости. Доктор Ольга Полежаева, семейный врач, активист Российского общества христиан-врачей. Борисов Виктор Александрович, это человек, который лечит и реабилитирует онкологических пациентов, и отец Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» Радио Свобода. И сейчас к нашему разговору присоединяется профессор Даниил Борисович Голубев, которого я как раз и хочу спросить. Даниил Борисович, могли бы ли вы кратко охарактеризовать место религии в духовной жизни Соединенных Штатов?
Согласно недавно подготовленному докладу о религиозных приходах и прихожанах, около 140 миллионов, то есть более половины всех американцев, являются верующими и принимают участие в деятельности церквей, синагог, мечетей и храмов других конфессий. Таким образом, Соединенные Штаты являются одной из самых религиозных стран мира. Большинство верующих в Соединенных Штатах – христиане. Другие религиозные конфессии также хорошо представлены и имеют миллионы прихожан. В стране действует более 1200 мечетей, 1000 синагог, сотни буддистских храмов. Практически в каждом лечебном учреждении имеются специальные помещения, в которых по желанию пациентов и их родственников могут быть выполнены любые религиозные обряды. Чувство верующих чрезвычайно тактично, я бы сказал, благоговейно учитываются. Как известно, отцы-основатели Соединенных Штатов поставили принцип религиозной свободы во главу американской конституции, потому что считали, что гарантия права на свободу вероисповедания является важнейшим элементом, обеспечивающим прочность демократии. И это не формально, а по существу. Религия в Америке активно влияет на политику и нравственность. Например, решающим фактором поддержки Америкой государства Израиль является отнюдь не произраильское лобби, как об этом постоянно говорят и пишут в средствах массовой информации, а многомиллионная масса христиан, которые чтут Ветхий Завет и верят в то, что Всевышний заповедал святую землю еврейскому народу. Но это же жесткое следование букве Библии лежит в основе категорического неприятия администрации президента Буша исследований в области эмбриональных стволовых клеток, что, с моей точки зрения, противоречит интересам науки и здравоохранения и лишает Америку лидирующей роли в важнейшем разделе современной медицины.
Спасибо, спасибо. Забыла сказать, что в этой части программы у нас открывается интерактивный телефон, его номер 8 800 222 12, вы можете по нему позвонить с любого мобильного или стационарного телефона и задать свой вопрос моим гостям в эфире или высказать свою точку зрения. И на нас уже дозвонился, очевидно, слушатель, который помнит наш телефон наизусть. Это Петербург. Константин, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да, действительно помню ваш телефон. У меня вопрос к вашему гостю Якову Кротову. У меня умер брат 18 лет от неизлечимой болезни, миопатия. Он болел с детства, то есть это врожденное. Яков Кротов сказал, что болезнь возвращает к Богу, так сказать, человека просит обернуться, посмотреть. Вот каким образом... брата моего болезнь возвратила к Богу. Я вот не очень понимаю, чем он, собственно говоря, перед Богом так сильно провинился, что он 18 лет умер. Но это я прекрасно знаю, что мне ответит отец Яков, но у меня есть еще один вопрос, с этим совершенно не связанный. У меня знакомые, скажем так, практически друзья живут в Югославии, у них умер ребенок после бомбардировок замечательной нашей демократической страны Америки, потому что там были бомбы с ураном, и, по-моему, ваш гость там упоминал что-то по этому поводу.
Доктор Борисов.
Да, совершенно верно. И, насколько я понимаю, отец Яков получает зарплату от господина Буша, который этого ребенка, в частности, убил. Вот его личное отношение к этому, пожалуйста, я бы хотел услышать.
Да. Я прошу прощения, но я обращаю внимание, что порядка 4 миллионов наших соотечественников российских получают зарплату от президента Путина, у которого тоже достаточно серьезный послужной список.
Я думаю, что давайте не считать деньги. Ну, Константин понимает, что на его первый вопрос я отвечу, как он и сам бы ответил, что это болезнь, которая была призвана обратить к Богу совсем не его брата, а его самого. И очень часто болезни адресованы, это письма, которые посланы окружающим больного человека. Таковы, в частности, болезни святых. И многие святые умерли от неизлечимых болезней, умерли в ранней юности, и их причислили за это к лику святых, и им болезнь была не нужна для того, чтобы стать святыми. Когда я посещаю, скажем, центр для детей проблемных, у нас в Москве на улице Строитель, есть такой центр Турмалин около ВДНХ, дети, о которых мы знаем, что сколько бы им ни исполнилось лет, у них все равно будут эти тяжелые проблемы, и их болезнь к Богу не повернет. Тем не менее, их болезнь – это письмо от Бога их родителям. И если уж преображение, я бы сказал так. Вот лежит ребеночек, и мы знаем про этого ребеночка, что у него всегда будет опухоль мозга, что он никогда не произнесет слов «мама», что он, может быть, никогда не будет ходить. И тем не менее, все равно через него светит Бог, через него светит жизнь. Он все равно живой, и поэтому его убивать нельзя. И отсюда ответ на ваш, Константин, второй вопрос. Я христианин, поэтому я против бомб с урановыми наконечниками, без урановых наконечников. Поэтому я против войны в Сербии. Я не знаю такой страны, Югославии, как я не знаю страны СССР. Я против бомбежек Сербии, против бомбежек Ирана, Ирака, Чечни, любых. Я против смертной казни, я против абортов. Все по той же самой причине. Это свет преображения. Не мы его зажгли, не нам его тушить. И поэтому главная эта проблема, я думаю, вот в теме, о которой мы сегодня говорим, христианство и медицина. Вы понимаете, мы все говорим с точки зрения себя, потребителей медицинских услуг. А я вспоминаю митрополита Филарета Московского, святого Филарета Дроздова, который говорил, что священнику нехорошо учиться хирургии. Да, священник один в деревне, в селе, он вроде бы, казалось бы, как удобно, научи принимать роды попа, и резко поднимется уровень. Но говорит, а если умрет? А если священник, который должен быть как раз образцом того, что убивать нельзя, и у него на руках умрет больной. Как ему тогда быть? Это проблема тяжелейшая, и поэтому я преклоняюсь перед нашими сегодняшними гостями, потому что врач всегда ходит в этом смысле вот под угрозой стать невольным, но убийцей. А что, у святого Луки воина Синецкого хирурга не умирали под ножом люди? Умирали. И вот это некоторая тайна жизни и смерти, и поэтому я к Константину присоединяюсь. Нельзя бомбить никого, нельзя убивать никого. И только мне очень хочется, чтобы это было вот абсолютно, потому что если только одну страну мы ограничим, а себе любимым мы скажем, ну, я-то могу, потому что я с умом бомблю, тогда все, начинается лукавство.
И по этому поводу я как раз бы хотела спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева. Вот как вы считаете, религия, она по отношению к врачебному искусству в Америке играет какую роль? Может быть, не всегда даже позитивную?
С моей точки зрения, да. 30 лет назад Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, ставшее судьбоносным для миллионов американских женщин. Решение по делу Роу против Уэйда легализовало аборты. Однако это не значит, что проблема была решена раз и навсегда. В Соединенных Штатах существует мощное движение протеста, требующее вновь запретить аборты, как акты, противоречащие требованиям морали и религии. Одним из результатов этого движения является то, что Medicaid, федеральная программа медицинского страхования малоимущих, не оплачивает аборты. Мало этого, в 90 округах нет ни одного хирурга-гинеколога, умеющего делать аборт. В целом по стране таких специалистов насчитывается всего около 2000 человек. В большинстве медицинских вузов будущих врачей не учат этой процедуре и вообще стараются о ней не упоминать. Только 12% программ ординатуры по гинекологии включает в себя специальную подготовку врачей-гинекологов по искусственному прерыванию беременности, причем только в первые 3 месяца. Нередко врачей-гинекологов убивают религиозные фанатики. Мне, воспитаннику русской медицинской школы, считающий, что только женщина вправе решать, быть ей матерью или нет, а аборт – это рядовая хирургическая операция, все это представляется совершенно диким, а перенесение этих запретов на судьбу отдельных яйцеклеток, необходимых для терапевтического клонирования, просто кощунственным. Тем более недопустимо, когда все эти проблемы становятся элементами острой политической предвыборной борьбы.
Спасибо, Даниил Борисович. И доктор Борисов, кажется, хотел добавить.
Да нет, я просто с удовольствием послушал профессора Голубева, коллегу, и покачал головой.
В знак согласия?
Нет, покачал головой, потому что много странных вещей. У нас же представление об Америке как о идеальной стране, к сожалению, это, как выясняется, не ложится в представление. И почему покачал головой? Потому что он говорил о рядовой хирургической операции первой, и о яйцеклетке, я с этим не согласен совершенно. Вот.
Но ведь, наверное, все-таки не так просто все с абортами.
Абсолютно правильно.
Нет, это я имею в виду, что, может быть, это просто в чисто хирургическом отношении, но не просто в нравственном. Ольга Леонидовна.
Я, вы знаете, как врач, я тоже присоединюсь, как врач-христианин присоединюсь к отцу Якову. Я тоже считаю, что ни при каких обстоятельствах, даже по медицинским показаниям, когда уже какие-то есть уродства у плода, не стоит делать аборт. Поскольку аборт – это огромная травма, и есть такой синдром, постабортный синдром, который женщины переживают в более позднем возрасте и спустя какое-то уже длительное время после аборта. И, конечно, я считаю, что нельзя убивать жизнь. Я как-то на пляже познакомилась с женщиной, которая родила вот такого вот ребенка с уродствами. И она, действительно, этот ребенок, он с уродствами, но он является как бы светом этой семьи. Они все носятся с ним, они как-то ухаживают за ним. Он, может, не проживет долго, но какое-то время этот ребенок изменил их жизнь, изменил суть этих людей. Это очень важно. Я считаю, что иногда даже часто по каким-то показаниям, вот по ультразвуковым обследованиям говорят, что нужно сделать в этой ситуации аборт. Но часто это бывает ошибочное исследование. Это надо тоже учитывать. Я считаю, что Бог дает жизнь, и Бог считает, когда надо ее забрать. И мы в этот процесс не можем вмешиваться. Мы должны поддерживать жизнь и как бы способствовать этой жизни.
У меня будет вопрос о том, как же чувствовать себя врачу-реаниматологу. Но сейчас мы хотели бы ответить слушателям. До нас дозвонился Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Здравствуйте, мир всем. Я хотел бы сказать, вот не знаю, как в других странах, а у нас врач, в общем-то, от глагола, или вернее, от корня врать, то есть обманывать, заговаривать зубы, и кто умеет ловко это делать, то ты самый настоящий, лучший врач. Но что я хочу сказать, вот ответьте на такие вопросы. Вот откопали ламу где-то в Бурятии, по-моему, и он вроде как жив, и волосы живы, и ногти живы, и кожа жива, и все гнется, и все он как бы... Может, это новая форма жизни такая? И вот еще вопрос, вот действительно словом лечат шаманы и камлами эти все, вот эскимосы и чукчи. И вот посмотрите, как мы принесли им цивилизацию, они все уходят и уходят, и не хотят в этой цивилизации жить. И кто успел остаться под той стороне Берингового пролива, у тех все в порядке. А эти братья родные едят ту же пищу практически на той же земле, а жизнь все у них короче и короче. А все-таки по поводу лечения, вот еще есть такая как бы мысль, что все волновые формы. У нас есть, по-моему, Наталья Зубова или Зверева, что-то выскочило у меня.
Наталья Борисовна Зубова.
Да, она лечит волновыми такими препаратами, и самые страшные болезни, и раковые в том числе, они путешествуют по самым таким вот странам,
где, спасибо, ну, Николай, мы вас поняли, да. Но уже у вас время кончилось. Дело в том, что и Кашпировский уверял, что он лечил. Есть же вопрос собственного убеждения, есть варианты, когда это подтверждается, либо не подтверждается. И сейчас вам отец Яков Кротов хотел бы ответить.
Справку дают. Слово «врач» вовсе не от слова «врать», от слова «ворочить», от слова «поворачивать». И отсюда и слово «врать», конечно, корень общий, потому что дар человека что-то делать можно использовать и в добро, и во зло. И поэтому я преклоняюсь перед медиками именно потому, что есть лжемедики. Я преклоняюсь перед медициной, потому что есть врали от медицины. И, к сожалению, в наших условиях их часто больше, потому что это признак, извините, обнищания людей. Они идут туда, где дешево. Они не пойдут в наркологическое отделение, а поедут в Серпухов, в какой-нибудь неупиваемой чаше. А хорошо бы к наркологу-то Данилину тоже сходить-то. Он-то, может быть, не хуже, чем неупиваемая чаша поможет.
Вот у нас отец Яков нынче выступает в качестве такого здравого смысла. Типа, на Бога надейся, а сам не плашай.
И на вот... Бога надейся, и поэтому иди к врачу, потому что Бог тебе послал врача, врачу послал разум. И это все копится для тебя же, а не для того, чтобы ты прижигал прыщи керосином.
Спасибо. И... Я прошу прощения. Возвращаясь к теме решения за больного, Ольга Леонидовна, она участник некоторых миссионерских миссий, ну, в качестве медика, да, причем миссии, которые происходят фактически на территории России. В частности, вот они ездили и на крайний север, насколько я понимаю, в эти чумы и ранги. И вот слушатель говорил о том, что народы крайнего севера, к сожалению, вымирают, а тем не менее, вот вроде бы у них есть вера, там, шаманство. А вот вы, когда приезжали, насколько я понимаю, вы приезжали с христианской миссией. Вот ну, вам кажется, вот как медику и как христианину, в чем причина, почему вот такие плохие дела с этими народами Крайнего Севера?
Ну, у них очень, поскольку они живут обособленно, они живут в этих чумах, у них очень мало медицинской помощи, и у них развит алкоголизм, и какие-то драки, какие-то такие вот выпивают они, дерутся, и поэтому они умирают часто. Ну, вот из-за этого, конечно, нет у них такой цивилизации, нет у них, но бывают такие явления, что они рожают нормально детей в этих чумах. Они также, поскольку они едят мясо, у них мало таких заболеваний, как анемия. Иногда вот многим народам лучше, но бывает то, что цивилизация принесла, вот этот вот алкоголизм, наркомания, то, что это входит в это все.
В их прежний
образ жизни и портит все это. Это, конечно, создало такие условия, что они, конечно, вымирают.
Ну, при чем тут цивилизация, Виктор Александрович? Вы же, так я так понимаю, там на скорую. У вас какой процент людей, у которых проблемы от спирта, от водки?
Да ну, нет, он уже давно не на скорой.
По-моему, это отнюдь не проблема Дальнего Севера и шаманов. Православная Россия, что, у нас тоже все от водки-то мрут и сердце, и стресс, и что угодно.
Нет, но у северян вообще нет в крови алкоголь дегидрогеназа, да, который расщепляет алкоголь, и поэтому они с первой рюмки становятся алкоголиками. Давайте так
у нас соты, но какая разница? Православный человек пить не может. Если открыл водку, ты уже не православный, ты уже предал Евангелие. Все, ты подменил преображение упиванием.
А почему мы об этом не говорим? Нужно доказывать и постоянно об этом вещать.
Так вот я вас и спрашиваю, ваш медицинский опыт это подтверждает? У вас много по пьяной лавочке пациентов?
Нет, но у меня же онкология.
А, у вас онкология. Угу. Рак лечится спиртом? Потому что я и такое слыхал.
Есть метод Шевченко, где в равных количествах применяется водка и масло растительное.
Но это вот из серии лечение волновыми способами?
Нет, не волновыми способами. Здесь совершенно неправильно. Это ближе... Есть такой американский ученый Ревич, и в Америке до сих пор существует фонд Ревича. И он сделал колоссальный, на мой взгляд, вклад в медицину. Он определил, что, оказывается, pH среды, в частности, pH опухоли, строго соответствует, знаете, что такое pH, кислотно-щелочное равновесие, или сдвиг его, соответствует pH мочи. И коррекция pH, он демонстрировал, например, на сцене такой опыт, когда больной кричит от боли, ему колются наркотики, и наркотики неэффективны. А вы знаете, что определялось в этот момент pH опухоли, pH была кислая, и наркотик, оказывается, тоже кислый, он только усиливал, как говорится, это болевой синдром. Он давал просто выпить щелочной раствор больному, и боль исчезала. Причем при том, вот как раз на этом основан метод Шевченко, только я не знаю, насколько он это осознает или не осознает. Он в равных пропорциях соединил кислый продукт и щелочной. И у него достаточно эффективная методика на самом деле.
Так это не религия опиум народа, а медицина, я вижу, опиум народа.
Почему?
Опиумом мы тоже лечим. На самом деле, мне кажется, что разница между врачом и священником в данном вопросе в том, что врач считает, что все, что на пользу человеку, то и хорошо, потому что вдруг поможет. А если помогает, так замечательно, будем пользоваться. Священник же ставит планку немножечко по-другому. Если лично человеку хорошо, то это еще не значит, что ему хорошо в духовном смысле. Не так ли?
Ну, как здесь ведь прозвучало вот в выступлении нашего уважаемого американского собеседника, что женщина только имеет право решать. Позвольте, а мужик, он что, где речь идет о ребенке, в том числе о его, он уже случайный элемент, он не имеет права решать? На мой взгляд, если возвращаться к этим проблемам, и в аборте 90% вины мужчины, не врача, а мужа, или там потенциального донора. Вот, и решать этот вопрос должен и мужчина. И вообще религия, вера и медицина, а вот здесь очень конфликтная зона, фронтир, где крайности, экстремумы, рождение и смерть, роды, эвтаназия, возможность, вот как быть с людьми, которые, ну как уже, как их называют-то, в общем, на капельнице, которые могут годами, как наш один генерал, вот годами их поддерживают существование. У нас, насколько я знаю, в московских больницах действует какой срок? Недельный в реанимации. Если неделя, то там уже, в общем, особенно не заботятся о сохранении жизни. Но, на мой взгляд, это опять же вопрос, ну, очень трудный. И когда только медик это решает, исходя исключительно из физиологических показаний, решение часто будет неверным. Поэтому здесь следует решать как-то все намного шире и прежде всего не бояться об этом говорить. Наши медики похожи на наших верующих в том смысле, что они стесняются говорить о важных вещах. А надо говорить вот об умирании, об агонии, вот разрабатывать аппарат общения.
Наверное, вы правы, хотя все-таки большую часть жизни человек об этом не задумывается. И, наверное, с ним нужно поговорить о том, что он чувствует, в конце концов, во время обычного недомогания. Ведь наверняка это тоже определенный духовный опыт. Но нужно ответить слушателям. Позвонил еще Анатолий из Москвы и Иван из Москвы. Давайте сначала слово Анатолию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, Анатолий. Ну, мы не слышим. Значит, передаем слово Ивану. Здравствуйте. Ну, ничего не слышно. Какие-то проблемы со связью.
Они говорят, но очень тихо.
Я прошу прощения, но так получилось. Вы можете позвонить после эфира и все равно задать свой вопрос моим гостям. А мы продолжаем. И есть еще одна такая важная проблема с вот фронтирной ситуацией, как их, по-моему, красиво назвал отец Яков Кротов, они действительно вопрос индивидуального выбора, индивидуального решения каждого человека. Но, наверное, есть и какие-то общие ситуации, в которые мы все время от времени попадаем. Время от времени все простужаются, время от времени в определенном возрасте у всех болят суставы и так далее, и так далее. Вот в этом таком обычном, житейском, но тем не менее неприятном состоянии человеку можно что-то посоветовать? Вот, Ольга Леонидовна.
Ну, вот я, например, сейчас сама вот болею. И сама выхожу из этого состояния, из пневмонии. Я заболела пневмонией. И я считаю, конечно, ну что можно посоветовать человеку? Конечно, обращаться к врачу, конечно, слушать своего доктора, но я считаю, что у нас медицина должна быть, как бы доктор не должен диктовать, то он должен советовать, быть советчиком, а пациент должен сам образовываться, сам молиться, обращаться к Богу и все-таки как-то принимать последнее решение. И вообще вся медицина должна быть пациент-центрированная. На Западе спрашивают докторов, кто главный в двойке, пациент и врач. И доктора говорят, пациент. У нас любого врача вы спросите, они говорят, главный доктор. Я считаю, должен быть главный пациент. И последнее слово должно быть за пациентом. Но доктор должен советовать, доктор должен как-то экономически обосновывать, какой препарат ну, данный больной может купить по своим экономическим соображениям, что-то принимать. Доктор должен быть главным советчиком, а пациент... Это последнее слово за пациентом. Пациент должен
решать.
И решать не только вот из своего физического состояния, из духовного состояния, обращаться как-то
из всего
верить,
себя целиком.
Верить из всего себя целиком.
А, Виктор Александрович, ну вы и как мужчина, и как онколог, ну человек такой, который вынужден принимать иногда за решение и за пациента, насколько я понимаю.
Нет, я всегда предлагаю право выбора, только объясняю. У человека всегда есть шансы, надо им воспользоваться. Он же не случайно ко мне пришел, наверное. И он хочет жить, и хочет бороться. Надо подсказать ему путь. И никогда не навязываю свою точку зрения. Я считаю, что это лишнее. И это ошибка, кстати.
И отец Яков Крот?
Только одно. Обратите внимание. На английском пациент, на русском больной. У нас подчеркивает момент физического страдания, а на латыни пациент – это тот, кто терпит. Почему мужики у нас плохо болеют? Потому что мачистская культура. Если я слабый, значит, я уже не мужик. Нет. И когда больной человек, все равно, тем более человек, если он принимает это как дар Божий.
Спасибо всем. У нас проходит время к концу, и я должна сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будут «Голоса из Самары», «Монологи молодых людей о жизни в русской провинции», «Современные вегетарианцы, философия и практика», «Черный юмор английских детских песен» и многое другое. Я думаю, что будет интересно. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю не болеть. Всего доброго.
Всего.
Я доволен приговором.
Медицина пока не достигла того, чтобы омертвевшие конечности можно было спасать.
Убийство совершил 16-летний подросток-наркоман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как раньше к перемирию не примкнула группировка «Исламский джихад».
Мы надеялись, что Франция внесет более весомый вклад в миротворческую миссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и...